высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем разговор о божественной литургии. И вы уже, наверное, убедились в том и привыкли к тому, что, говоря о каких-то конкретных событиях, которые происходят в главном христианском богослужении, мы немножко отходим в стороны, и вот хотя сейчас у нас разговор идет достаточно конкретно о событии, которое происходит на Проскомидии, а именно о том, что священник изымает частицы из четвертой и пятой просфор и кладет эти частицы на дискос, одна частица во здравие живых, живущих, а другая в поминовение мертвых, мы, конечно же, не могли не поговорить долго о жизни и о смерти.
Собственно говоря, верующий человек, он во Христа, ищущий истины, ищущий, можно сказать, правды Божией, он даже и не должен и не может воспринимать литургию со стороны. Он живет, он должен жить литургией. Он должен жить тем, что совершается и на Проскомидии, а на Проскомидии совершается приношение даров, хлеба и вина с той целью, чтобы Господь соделал этот хлеб своим телом, а вино своей кровью, телом и кровью Христовыми. Вот. И дальнейшая литургия как раз этому посвящена, и посвящена она еще тому, чтобы мы, люди, ищущие Христа, сами соделались телом Церкви, богочеловеческим организмом. Потому что, когда мы причащаемся, мы об этом говорили уже ранее, даже не мы себе усваиваем Христа, а Он нас усваивает себе. То есть Он нас усыновляет, усваивает богочеловеческим организмом Церкви. Мы можем стать, должны становиться организмом Церкви. Вот. Но понятно, что не всякий человек действительно желает, жаждет этим жить. И вообще этим жить, это надо иметь определенную действительно мотивацию к этому, определенное целеполагание, стремление и усилие, чтобы решимость этим жить. Это, в общем, дело-то тоже не шуточное. Но в этом и есть главная цель, смысл исполнения дела Христа на земле, созидания богочеловеческого организма в самом человечестве, в человеке, в церкви, созидания церкви таким образом. И это и есть, собственно говоря, победа воскресения Христова, которая уже единожды осуществилась во Христе, как первенце из мертвых, как в новом Адаме, осуществляется и должно осуществляться в нас, в людях, в призванных, в царском священстве. То есть в людях, взятых в удел, в тех, кто этого вожаждал, то есть вот в Царство Небесное. Собственно говоря, это и есть победа жизни, победа воскресения. Да, что есть жизнь, что есть смерть. Смерть – следствие греха, смерть есть следствие отпадения Адама и Евы, ветхих, первых людей на земле, но которых, через которых, к сожалению, смерть входит в мир через непослушание Богу. И смерть, она царила и, в общем, в какой-то степени царит на земле, как следствие отпадения Адама и Евы и разрыва отношений с Богом, как источником жизни вечной.
Я прошу прощения, да? Отец Андрей. Вот давно хотел задать вопрос. Наверное, как многие мои вопросы, он покажется вам несколько наивным, надеюсь, что не кощунственным, но все-таки до появления человека, ну, какие-то человекоподобные существа стали появляться 1-2 миллиона лет назад, да, как вроде бы нам говорит наука, а человек современного вида, ну, там, 100 000 лет назад. До появления человека все-таки жизнь существовала десятки миллионов лет, даже сотни миллионов лет. А как, чем согрешили эти ланцетники, эти амебы, эти динозавры, эти вот первые млекопитающие и так далее, волки, наконец, мои любимые свинки, вот они чем? Они же не отпадали, они в природе жили, ну, как в раю, и жили, и живут, но они тоже умирают, гниют, прошу прощения.
Вопрос-то в чем?
Разве смерть не естественно присущее всему живому свойство? Еще до рая, до Адама, Адама и Евы, до сотворения человека.
Иван Сергеевич, мы не знаем на это исчерпывающего ответа, потому что вы слишком здесь доверяетесь той картине научной мира, которая сформировалась, ну, на протяжении последних столетий. Там менялась она, конечно, как-то, но... Эта картина мира, она, что называется, достаточно позитивистская. Отчасти она основана на Дарвине, отчасти она основана на инструментарии временном хронологическом, который объявлен, ну, непогрешимым в своем роде. А на самом деле этот инструментарий, он никогда не был и не является, скажем так, чем-то вот, догматически абсолютным, что ли. Как там определяется хронология, это, так сказать, временная? Часто по радиоуглеродному методу, да?
Нет, радиоуглеродный метод мало что говорит. Нет, но есть геологический метод. Он, конечно, труп не может соврать, когда мы находим в совершенно определенного рода породах. Геологи твердо могут установить, да. Но, ну, во всяком случае, их миллионолетия какие-то живые существа.
Да, но подождите, а еще следует, что человек там позже возник обязательно или еще что-то? В тех же пластах, кстати говоря, находили какие-то необъяснимые следы, похожие там, допустим, на человеческие, как говорится.
Ну, похожие, похожие.
Ну да, ну есть же такие факты, трудно необъяснимые, которые наука тогда как-то или умалчивает, или обходит, потому что они выбиваются из общей канвы. То есть на самом деле, вот даже вот эти вот, да, хронология по этим самым вот палеонтологическим, геологическим пластам, а еще следует, что она вообще во всем, как говорится, абсолютно непогрешима. Это она укладывается, ведь, понимаете, ведь в принципе, те или иные данные, вот, иногда согласующиеся с друг с другом, а иногда противоречащие, как правило же, они укладываются в ту или иную концепцию. Как правило, они подверстываются под ту или иную концепцию. То, что той или иной концепции не соответствует, то выпускается. Разве не так?
Ну, но все-таки в целом, ну, трудно спорить с тем, даже Библия об этом говорит, что зверюшки всякие были созданы раньше человека. Ну, тут неважно как, миллионолетиями, тысячелетиями, да, или одним днем, вот, как в Библии, но все-таки они-то в чем виноваты? Не уходите от вопроса.
Да я не ухожу. Ну, что значит ухожу? Да. Просто, извините, вы меня... Нет, вы хотите, чтобы я отвечал на ваш вопрос, исходя из, так сказать, логики самой вот этой научной картины мира учебниковой?
Нет. Смерть животных, как объяснимо, они в любом случае в грехопадении не участвовали,
подождите,
если не брать того змея.
Если исходить чисто из библейской картины мира, то апостол говорит, что вся тварь совокупности стенает и мучится и до ныне, ожидая откровения сынов Божиих.
Вот, это
то есть
интересно.
В Библии, в принципе, указано, неприменительно какой-либо хронологии или какой-либо палеонтологической классификации, что смерть вошла в этот мир через человека, через Адама и Еву. И вся тварь, оказывается, подвержена тлению, и стенает и мучается не по своей вине, а по вине человека, потому что человек есть венец творения. Вот, человек именно стоит на грани двух миров, видимого и невидимого, материального и нематериального. так сказать, духовного и вот такого физического, горнего, там, ангельского и обремененного плотью, как говорится, дольнего. Человек, он, будучи создан по образу Божьему и подобию, призванный к бессмертию, должен был весь мир утвердить тоже в бессмертии, должен был весь мир возделывать как райский сад, должен был служить проводником вот этого бессмертия и, видимо, становления и прочей твари, утвержденности ее именно в причастности к Творцу. Просто вот этой гранью, вот этим непосредственным возможностью этого осуществления именно является сам человек, потому что, кстати говоря же, ведь сказано, что животный тот же мир, органический, но вот животный, он создан по роду и виду, а человек по образу и подобию Божьему. То есть сам по себе мир без человека, созданный по роду и виду, он действительно не имеет, видимо, в себе, скажем так, источника полноты жизни вечной в плане вот такого индивидуального самостояния применительно к вечной жизни, применительно к Богу. А человек имеет. Но человек должен был, вот будучи венцом творения и, можно сказать, владыкой, царем для всей твари, он должен был это действительно осуществлять в таком личностном индивидуальном плане, в личностной утвержденности и бессмертии. Тогда, видимо, весь мир бы утверждался посредством человека. И недаром же мы вот в книге «Бытия» читаем, что Адам, это еще до грехопадения было, нарек имя всякой твари, да? Там же говорится, что он всем животным нарекает имя. Как толкователи указывают, чтобы наречь имя тому или иному тварному явлению, там, животному, допустим, надо для этого прозревать сущность этого явления. То есть Адам имел способность прозревать сущность всего сотворенного, поэтому еще имел такое вот потенциально, видимо, царское призвание, достоинство в отношении ко всему окружающему миру. Это вот, как говорится, с духовной точки зрения. Как это все приложить к некой линейной хронологии существования мира, это другой вопрос, и он достаточно сложный, потому что все это согласовать довольно проблематично, даже уже по той простой причине, что сама научная картина мира, тут мы возвращаемся к тому, что я уже сказал, она достаточно, скажем так, приблизительна. Она тоже достаточно условна, схематична, хотя при этом претендует, так сказать, на некую непогрешимость, как это мы в советских времен слушали. Наука непровержимо доказала, что человек произошел от обезьяны. Здрасте, пожалуйста. Когда эта наука что-либо из таких вещей неопровержимо доказывала. Да, хорошо, есть научная гипотеза, есть научная теория, что человек произошел от обезьяны. Кстати говоря, некоторые толкователи, даже некоторые святые отцы не отрицали возможность того, что человек в своем телесном составе был взят Богом от мира органического. Допустим, взял Бог, как говорится, человека от персти земной, но эта персть земная, это не в буквальном смысле какая-то там глина, чернозем, а это образец, так сказать, животного телесного существования от мира животного взятый. То есть Бог берет, скажем так, телесный состав человека от животного мира, но делает совершенно его новым творением. То есть не самопроизвольно человек произошел от обезьяны в силу каких-то чисто таких, как говорится, якобы эволюционных процессов, которые самопроизвольно вдруг из обезьяны делают человека. А Бог особым творением берет, как говорится, ну, вот человека от перстя земной, от органики, там, да хоть от тех же приматов, и делает его новым творением уже по образу и подобию своему, давая ему душу живую. Вот, безусловно, человека связывает и исторически, и органически с окружающим миром. С животным тоже достаточно тесные связи, есть очень много сходства в телесном составе человека и с животным миром, но при этом много отличий. И отличий не каких-то случайных, а именно что не случайных. И вот здесь, опять же, если возвратиться вот к хронологическим проблемам, ну, вы знаете, есть и разные теории на этот счет, тоже даже и у некоторых, в том числе и христиан, когда там что, так сказать, во временном плане происходило, до человека это происходило, там существование тех или иных животных, там динозавров или еще кого-то, или это происходило, можно сказать, уже одновременно с существованием человека как такового. Ну, в принципе, ведь, скажем так, то, что говорится даже вот в Библии о днях творениях, можно рассматривать последовательно, а можно рассматривать как характеристики неких этапов, имевших место. Но вопрос-то еще здесь сложнее, на самом деле, а само время. Мы же ведь проблематику, допустим, жизни и смерти, или грехопадения, или становления мира органического, еще, допустим, ну, до человека, если оно происходило, мы вообще рассматриваем применительно к какому течению времени? До грехопадения, после грехопадения? Каково время до грехопадения? Оно отличается к феномену времени после грехопадения? А как ангел клянется в апокалипсисе, что времени больше не будет? Здесь, кстати говоря, применительно даже не, собственно, только к духовному, там, вот, христианскому миропониманию проблема. Ведь и в науке же есть разные концепции, в том числе существование, там, соотношение пространства и времени. Как здесь-то быть, кстати говоря? Это же взять учебник, да, и сказать, а вот столько-то миллиардов лет там Земля существует, 4,5 там чего-то там, а вот столько-то там миллионов лет такой-то геологический пласт длился, вот, не пласт, или там период, который тем иным пластам, да, соответствует, а вот потом такой-то столько-то времени длился, вот, о, как все просто. А потом вдруг оказывается, что этот пласт, все эти несколько пластов пронизывает какой-то предмет там, так сказать, который вообще эти, такие же находки тоже есть, на самом деле, которые вообще вот эту всю стройную систему хронологии там, периодов геологических пластов вдруг сводит на нет.
заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.